Сатирик і поет любовний, наш Арістіп і Асмодей. Ти не племянник Анни Львовны, покойной тетушки моей. Писатель тонкий, нежный, острый, мой дядюшка не дядя твой. Но, милый, музы наши сестры, и так ты все же братец мой. Эти стихи обратил к Вяземскому Александр Сергеевич Пушкин. В ряду имен, погребенных под равнодушием современников или предвзятостью потомков, Вяземский занимает особое место. Карамзин и Дмитриев видели в нем одного из своих блистательных преемников. Жуковский и Пушкин выдвигали его в качестве ответственного представителя критической мысли всей своей группировки. Белинский в основном говорил о нем с уважением, хотя не всегда. Литературная судьба Вяземского отмечена какой-то неустроенностью, которую он сам сознавал, настойчиво твердя о себе, как о литераторе, рассыпавшемся по мелочам и не нашедшем своего места. «Бог фасы мне не дал», — говорил он о себе, «а дал только несколько профилей». Но эти профили достаточно характерны. Обычно редкостные смешения кровей дают необыкновенных людей. Ну, вы знаете, что и Пушкин был почти эфиопом по матери, Жуковский был сыном турчанки, а у Вяземского мать была ирландка, урожденная Кэтлин О'Рейли, ставшая потом княгиней Екатерины Ивановны Вяземской в браке. Отец был из древнего княжеского рода, удельных князей Рюриковичей. Он был человеком образованным, его отец, князь Андрей Иванович. Лично знал французских энциклопедистов Дидро и Д'Аламбера, переписывался с ними. Мать умерла, когда Вяземский был ребенком. Ее ирландских родных он пытался как-то разыскивать, когда ему совсем плохо было, но следов их как-то не нашлось. Отец тоже умер рано, когда Петру Андреевичу было всего 15 лет. И он остался наследником огромного богатства. По настоянию родственников он служил, хотя мог бы не служить. Был указ Екатерины о вольности дворянства, по которому дворяне могли не служить. Впрочем, он числился на службе в межевой канцелярии, чисто фиктивно. Сидели там образованные светские молодые люди, беседовали о литературе, скрипели перышками, лишку не наскрипели. Образование он получил сначала в петербургском иезуитском пансионе Патера Чижа, где преподавание строилось по европейским образцам. Поляки, иезуиты в основном, приезжали тогда в Россию, занимались тут образованием русских юношей. Кстати, в этот самый пансион Патера Чижа собирались в свое время отдать и Александра Сергеевича Пушкина. Но колебались, в конце концов, закончилось все дело Царскосельским лицеем для Пушкина. А вот Вяземский кончил этот пансион. Он ведет достаточно разгульную жизнь в молодости, очень много играет в карты. Почему-то многие поэты были картежниками. Вероятно, это как-то такие страсти смежные к искусству и к картам. И за довольно короткий срок, по его собственному выражению, он умудряется прокипятить, или, как тогда говорили в немецкой кальке, профершпилить. Ферспилен проиграть. 500 000. Это сейчас 500 000, это, в общем-то, тьфу, а не деньги. А тогда это были очень даже порядочные деньги. Слава Богу, у него осталась прекрасная подмосковная Астафьева. Сейчас можно, будучи в Москве, в нем побывать. Там музей в Астафьеве. Это великолепный барский дом, в котором 40 комнат. В Астафьеве долгое время жил Карамзин, потому что он был женат на сестре Петра Андреевича, на Екатерине Андреевне, на той самой, которую Тынянов считал потаенной любовью Пушкина. Карамзину, умирая, князь Андрей Иванович поручил заботу о сыне. Часто жил там Карамзин. Он был знаком с Жуковским, с Батюшковым, с Денисом Давыдовым, с Василием Львовичем Пушкиным. Близостью к ним объясняются и его литературные вкусы. Но если мы возьмем начальные поры его стихи, то они сильно отдают XVIII веком, хотя безукоризненны по форме. Вот, например, такое. Весеннее утро. По зыбким белым облакам горят пылающие розы. Денницы утренние слезы блестят, как жемчуг по лугам. Из пышной липы и березы душистый веет фимиам. Разлитая струями злата волнуется на темях гор. Садов богини верный двор, зефиров легких рой крылатый, летит на сотканный ковер рукою флоры тароватой. Настал любви условный час, час сладострастия, час желаний. Спи, Аргус, под крылом мечтаний, не открывай, ревнивец, глаз. Красавицы, звезда свиданий, звезда Венеры будет нас. Оставь ты одру единенной, услышь, о Дафна, друга зов. Накинь свой утренний покров, и матери непробужденной оставь неблагосклонный кров, восторгами неосвященной. Приди ко мне, нас в рощах ждет под сень таинственного свода, теперь и нега, и свобода. Птиц ожил хор и шепот вот, и для любви сама природа от сна, о Дафна, восстает. Это совсем молодой Вяземский. Незадолго до Отечественной войны против Наполеона, Первой Отечественной, Петр Андреевич женился на княжне Вере Федоровне, урожденной Гагариной. Достаточным долгожителем был и сам Петр Андреевич. Он прожил 86 лет, что для поэтов вообще большая редкость. Обычно они умирают гораздо моложе. Княгиня Вера была старше его на 2 года, и тем не менее пережила его на 8 лет. Она скончалась в возрасте 96. В войну Петр Андреевич вступил в московское ополчение и, как видно, пулям не кланялся. Известно, что он участвовал в Бородинском сражении, под ним убило 2 лошадей, сам же он остался цел. После войны, однако, князь в армии не остался и продолжал вести светско-литературную жизнь. Тогда группа молодых литераторов «Арзамас» боролась против консерваторов, объединившихся вокруг адмирала Шишкова и его беседы любителей русской словесности. Надо сказать, что долгое время почему-то было принято считать, что «Арзамасцы» — они все молодцы и прогрессивные люди, а «Беседа» — они все ретрограды. Достаточно назвать одну фамилию, кто входил вот в эту беседу. Гаврила Романович Державин. Одно его имя способно защитить это общество от всяких обвинений. Адмирал Шишков, конечно, был человеком вполне почтенным, достойным, но консервативным. В частности, его страшно раздражало то, что полно иностранных слов в русский язык стали вводить. Представляю, как бы он возмущался сейчас все этими дилерами, киллерами и спонсорами. Он предлагал, например, говорить не галоши, а макроступы. Эти макроступы все и запомнили, больше о Шишкове никто ничего не помнит. Каждому из членов «Арзамаса» было дано поручение, что высмеять кого-то из беседчиков. И вот сперва такую вот эпиграмму написал именно Вяземский, избрал Шишкова для этой цели. Даже Жуковский, который сам входил в «Арзамас», считал эту эпиграмму несправедливой. «Кто вождь у нас невеждам и педантам? Кто весь иссох от зависти к талантам? Кто гнусный лжец и запасной заил? Кто, если мог вредить бы, вреден был? Кто, не учась, других охотно учит? Врагов смешит, а приближенных мучит? Кто лексикон покрытых пылью слов? Все в один раз ответствуют. Шишков». Любой из «Арзамасцев» отпеть кого-нибудь из членов беседы. Выбрал Вяземский для этой цели Павла Ивановича Голенищева-Кутузова, куратора Московского университета. Он был переводчиком античных авторов, сам сочинял оды довольно плохие. Эпиграмму, которую написал Вяземский, хором распевали все московские остряки, как только карета Голенищева-Кутузова появлялась на улице. «Картузов – куратор, Картузов – сенатор, Картузов – поэт, везде себе равен, везде равно славен, оттенок в нем нет. Дурной он куратор, дурной он сенатор, дурной он поэт». Во время арзамасских родений Вяземский сблизился с Пушкиным. Есть 2 увесистых тома переписка Пушкина с друзьями. С кем-то одним, там 5-6 страниц, с кем-то побольше. Переписка с Вяземским занимает 250 страниц в первом томе. Пушкин очень ценил первый снег Вяземского, и в «Евгении Онегине» можно увидеть некоторую перекличку с Вяземским. эпиграфом взят отрывок из «Первого снега»: «И жить торопится, и чувствовать спешит». Это как раз кусочек из стихотворения Вяземского. Вот этот маленький кусочек, просто чтобы было понятно. «О, пламенный восторг! Душе блеснула радость, как искры яркие на снежном хрустале. Счастлив, кто испытал прогулки зимней сладость, кто в тесноте саней с красавицей молодой, ревнивых не боясь, сидел рука с рукой, жал руку нежную в самом сопротивлении, и в сердце девственном впервой любви смятение, и думу первую, и первый вздох зажег, в победе чистой любви приняв залог. Кто может выразить счастливцев упоение, как вьюга легкая их окрыленный бег, браздами ровными прорезывает снег, и ярким облаком с земли его взвивая, серебристой пылью вдруг окидывает их. Стеснилось время им в один крылатый миг. По жизни так скользит горячность молодая, и жить торопится, и чувствовать спешит». В этих строках вообще можно узнать некоторые стихи Пушкина 30-х годов. Интонации у своего друга Пушкин заимствовал отчасти. С большой симпатией Вяземский относится и к Денису Давыдову, которому тоже посвятил ряд дружеских стихотворений. Кусочек от «Партизану-поэту». «Анакреон под Даламаном, поэт, рубака, весельчак, ты с лирой, саблей или стаканом равно не попадешь в просак. Носи любви и Марсу дани, со славой крепок твой союз. В день брани ты любитель брани, в день мира ты любимец муз. Душа двойным огнем согрета, в тебе не может охладеть. На пламенной груди поэта Георгия приятно зреть. Воинским соблазнясь примером, когда Парнас давал кресты, и Аполлона кавалером давно, конечно, был бы ты». В 17-м году, видимо, уже у Вяземского от его состояния не осталось почти ничего, и пришлось поступать на службу и из-за безденежья, и из-за давления родственников. Но он был таким человеком, что не стремился угождать начальству, а имел свои политические идеи. Его определили на неплохое место, в Варшаву, в канцелярию императорского комиссара Новосильцева, где он вел иностранную переписку. Петр Андреевич владел несколькими языками свободно, как многие русские дворяне, но, что довольно редко, он еще владел свободно польским, что для русских дворян встречается нечасто. Он сочувствует либерально-конституционным идеям Александра I, принимает участие в составлении конституционного проекта для России. Но очень скоро понимает, что либеральные идеи Александра I быстро рассеялись. Александр I сперва все думал по-хорошему, так сказать, швейцарец Лагарп его воспитывал в духе республиканских идей. А потом он что-то посмотрел, что в России с республиканскими идеями ничего не получается. Многие русские завидовали полякам, у них было воли больше, у них был свой парламент. Тем не менее, они время от времени бунтовали. Считалось, что Вяземский активно общался с польскими оппозиционерами. Как всегда, почта даже таких высоких людей просматривалась, перлюстрировалась, потом докладывалась по соответствующему начальству. Кончилось все это тем, что его отстранили от службы, как тогда говорилось, без прошения, то есть недобровольно. Император считал его оппозиционером, хотя он вряд ли был таковым. Под подозрением у властей он был достаточно долгое время. Известный литературовед Дурылин пустил в оборот такое определение Вяземского – декабрист без декабря. Ну что ж, еще в 20-м году Петр Андреевич сказал: «Я термометр. Каждая суровость воздуха действует на меня непосредственно и скоропостижно». Но ведь это относится ко всякому поэту. По какому-то поводу говорили, что поэт тем и отличается от обыкновенного человека, что он, в общем-то, человек с содранной кожей и воспринимает действительность кончиками нервов. Так что, хочешь или не хочешь, свои взгляды так или иначе он проявлял. В старости сам Вяземский говорил о Пушкине. Хоть он и не принадлежал к заговору, который приятели таили от него, но он жил и раскалялся в этой жгучей и вулканической атмосфере. Все мы более или менее дышали и волновались этим воздухом. Волноваться-то волновались, но в то же время понимали и он, и Пушкин, что от всякого рода революций ничего, кроме беды, быть не может. Но Николай I считал, что Вяземский не попался, просто потому, что он был хитрее и умнее других. Ну, просто он никаких реальных действий не делал, а за одни намерения судить было нельзя. Хотя Вяземский и не во всем поддерживал своих друзей, разгромом восстания и судьбой осужденных он был потрясен. Он писал своей жене Вере Федоровне в 26-м году. «Для меня Россия теперь опоганена, окровавлена, все в ней душно, нестерпимо. О чем не думаю, как не развлекаюсь, а все прибивает меня невольно и неожиданно к пяти ужасным виселицам, которые для меня из всей России сделали страшное лобное место». Сейчас, с нашей точки зрения, с 20 века посмотрим, подумаешь, взял Николай I и повесил пятерых человек, которые, между прочим, хотели убить его и его семью. Одним из первых Вяземский понял масштабность и значительность поэтического дарования Пушкина. Это для нас сейчас Пушкин Бог, выше которого нет, через много лет мы его оценили. А современники не все оценивали. Бывало, что чем лучше он писал, тем более говорили злые языки, что он исписался, он стал что-то хуже писать. Так бывает всегда, когда человек нащупывает какую-то новую мелодию в поэзии, новые краски находит, новые образы. Вяземский написал предисловие к Бахчисарайскому фонтану к Пушкинскому. Вначале он его оценил как романтика, но потом пришел к другим выводам. Пушкин остался тем, что был. Не исключительно классиком, не исключительно романтиком, а просто поэтом и творцом, возвышающимся над литературной междоусобицей, которая в стороне от него суетилась, копошилась и почти бесновалась. Я полагаю, что Вяземский тут несколько осуждает и свое арзамасское прошлое. Действительно, в молодости копошились и бесновались, а все это было не на переднем плане. В 20 веке Кузьмин о Пушкине написал: «Романтик, классик, старый, новый, он Пушкин и бессмертен он. К чему же школьные оковы тому, кто сам себе закон?» Он почти повторяет слова Вяземского, хотя он вряд ли их знал. Пушкин очень дружил с Верой Федоровной, женой Вяземского. Она приезжала в Одессу во время его ссылки и была его, так сказать, наперсницей, его доверенным лицом. Пушкин был страшно увлекающийся человек, у него были бесконечные романы. Вера Федоровна, как старшая его возрастом, увещевала его, но он не обижался. По-доброму ей писал письма, и из Михайловского потом ей писал. Гибель Пушкина потрясла Вяземского. Александр Иванович Тургенев говорил после, что сердце Вяземского истрадалось от болезни и смерти Пушкина. Он горько рыдал на ступенях конюшенной церкви, где отпевали Пушкина. Кстати, Вяземский собрал такое огромное количество материалов о жизни Пушкина и обстоятельствах его гибели, что то, что потом работали люди Бартенев, там и другие, они во многом пользовались материалами Вяземского. Как все большие поэты того времени, он не мог не откликнуться на смерть Пушкина, тем более, что он был его другом. Что песни лучшие поэзии родной внезапно замерли на лире онемелой, что пал в поре красы и славы зрелой наш лавр, наш вещий лавр, услада наших дней, который трепетом и сладкозвучным шумом от сна воспрянувших пророческих ветвей вещал глагол богов на севере угрюмом, что навсегда умолк любимый наш поэт, что скорбь постигла нас, что Пушкина уж нет. Многое в стихах Вяземского и Пушкина перекликалось вообще. Порой Пушкин позволял себе небезосновательно покритиковать своего старшего друга. Например, там у него в Нарвском водопаде у Вяземского была строка «Сердитой влаги властелин». Пушкин ему сказал, что нельзя так, водопад весь состоит из влаги. Так что он не может быть, валяй его с каких-нибудь там стремнин, вершин. Но Вяземский его не послушал и оставил этого властелина. Так он и сейчас печатается. Внутренняя неприязнь Николая I не помешала ему присвоить Вяземскому звание камергера. Пушкин-то был только камер-юнкером, это рангом пониже. А Вяземский получил камергера. Пушкин в письме от 14 августа 1931 года поздравил его и прислал ему стихи. «Любезный Вяземский, поэт и камергер, Василия Львовича узнал ли ты манер? Так некогда письмо он начал к камергеру, украшенному крестом за верность и за веру. Так солнце и до нас взглянуло из-за туч, На заднице твоей сияет тот же ключ. Ура! Хвала и честь поэту-камергеру! Пожалуй, от меня поздравь княгиню Веру!» Камергерский ключ действительно висел на этом самом месте, на котором сказано в стихах. Так по форме полагалось. Стихи Вяземского 30-х годов характерны простотой и естественностью выражений, смелым соединением несколько условного поэтического языка того времени с прозаическим бытовым языком. У нас вот Пастернак в 20 веке делал. У него могут попасться и самые высокие слова, и рядом что-нибудь такое совсем просторечное. Впервые вот такое начал делать именно Вяземский. Хотя революционный демократ Курочкин и написал на Вяземского очень злую и несправедливую эпиграмму. Во многом именно Вяземский проторил дорогу куплетно-эстрадной форме стиха. У него многие стихи есть, кончающиеся рефреном, как полагается, песни. Курочкин был талантливее и умнее всей своей компании, но за что-то он не питал симпатии к Вяземскому. Он обыграл пушкинский мадригал Вяземскому. Пушкин написал так: «Судьба свои дары явить желала в нем, в счастливом баловне соединив ошибкой богатство, знатный род с возвышенным умом и простодушие с язвительной улыбкой». Это пушкинская добрая мадригальная эпиграмма. А у Курочкина такая эпиграмма: «Судьба весь юмор свой явить желала в нем, забавно совместив ничтожество с чинами, морщины старика с младенческим умом и спесь боярскую с холопскими стихами». Ну, я думаю, тут все неправильно. Я перелистал все 12 томов дореволюционного издания Вяземского. Что такое холопские стихи, мы в 20 веке хорошо знаем. Не было у Вяземского. Не за что это у него. Ну, раздражало он его, может, его то, что вот он удельный князь, даже камергер. Так что он с демократической точки зрения. Насчет рефрена. «Воли не давай рукам, — говорили наши предки, — изменяли тем словам лишь тогда, как стрелы метки посылали в грудь врагам. Мы смеемся старикам, мы не просим их советов. По Парнасу, по судам, от архонтов до поэтов волю все дают рукам. Волю беглым дав рукам, карп стихи, как сено косит. Пальцы с ртутью пополам, в голове зато лишь носит он свинец на горе нам. Загляни к Фемиде в храм, пусть слепа, да руки зрячи, знает вес давать вискам, гладит тех, с кого ждет дачи, бедных пьет же по рукам. Но не все ж злословить нам, живо в памяти народной, как в сенате в страх врагам, Долгоруков благородный смело волю дал рукам». Вот он имеет в виду тот эпизод, когда Яков Долгорукий порвал указ Петра Первого при нем. «Мой пегас под стать ослам, крыльев нет, не та замашка, жмут оглобли по бокам, лишь легается бедняжка, крепко прибранный к рукам». У него легкий такой стих и напоминает песни. Он высоко не парил, подобно Батюшкову или Жуковскому, но в его стихах была особая прелесть непосредственного живого бытового языка. В чем-то он предвосхищал Сологуба, например, вот такого поэта 20 века. Я всегда как-то стараюсь ниточки протянуть. Если бы я не знал, что это стихи Вяземского, я бы мог их счесть за стихи Федора Сологуба. «Сердце томная забота, безыменная печаль. Я невольно жду чего-то, мне чего-то смутно жаль. Не хочу и не умею я развлечь свою хандру. Я хандру свою лелею, как любви своей сестру. Ей, предавшись сладострастием, благодарно помню я, что сироткой под ненастьем разрослась любовь моя. Дочь туманного созвездия, красных дней ей не знать, ни сочувствий, ни возмездия бесталанной не видать. Дети тайные и смирения, гости сердца моего, остаются без презрения и не просят ничего. Так и тянет добавить: грустно грежу, скорбь лелею, паутину жизни рву, и дознаться не умею, для чего и как живу». Это уже Сологуб. Владимир Владимирович Маяковский когда-то высказывался в таком роде, вот он услышал песню «Мы на лодочке катались золотистой золотой». Он сказал: «Если бы я хоть одну такую песню мог написать, я был бы счастлив. Если у поэта что-то поют, да еще через 100 лет, значит, это свидетельствует о его долгожительстве». Правда, поют это стихотворение совсем не так, как оно написано, но это почти всегда так и бывает, раз оно становится фольклором. Каждый что-то выбрасывает, что-то досочиняет. А между тем, эту песню знаете все, я думаю. Хотя не знаете, что это Вяземский.
Тройка мчится, тройка скачет, вьется пыль из-под копыт. Колокольчик звонко плачет и хохочет, и визжит. По дороге голосисто раздается яркий звон. То вдали отбрякнет чисто, то застонет глухо он. Большинство куплетов других поют. Но первая строфа его, Петра Андреевича Вяземского. Несмотря на свое европейское воспитание и длительное проживание за границей, он оставался глубоко русским человеком. Он писал Александру Ивановичу Тургеневу: «Я себя называю природным русским поэтом, потому что копаюсь все на своей земле. Более или менее ругаю, хвалю, описываю русское. Русскую зиму, Чухонский Петербург, Петербургское Рождество и так далее и тому подобное. Вот это я пою». Ну и действительно, во всех своих стихах он является чисто русским поэтом. Многие тогда подражали или французам, или англичанам. У Вяземского этого как-то почти нет. «Колокольчик однозвучный, крик протяжный ямщика, зимней степи сумрак скучный, саван неба, облака, и простертый саван снежный на холодный труп земли вы в какой-то мир безбрежный ум и сердце занесли. И в бесчувственности праздной между бдения и сна вглубь тоски однообразной мысль моя погружена. Мне не скучно, мне не грустно, будто роздых бытия, но не выразить из устно, чем так смутно полон я». Напоминает немножко Пушкина по манере, могло бы быть песней. В 30-м году Вяземский поступает в Министерство финансов, а в 45-м году был назначен на особенно неподходящую для него должность директора Государственного заемного банка. Вот Бенедиктов Владимир Григорьевич хоть и поэт был, а он на этой должности был бы к месту. Вяземский в сердцах записывает в дневнике: «Правительство неохотно определяет людей по их склонностям, сочувствиям и умственным способностям. Оно полагает, что и тут человек не должен быть у себя, а все как-то пересажен, приставлен, привит наперекор природе и образованию. Например, никогда бы не назначили Жуковского попечителем учебного округа. А если бы Жуковский хорошенько поинтриговал и просил с настойчивостью, то, вероятно, переименовали бы его в генерал-майора и дали бы ему бригаду, особенно в военное время». Но если вы маленько представляете характер Василия Андреевича Жуковского, то можете представить, что из него был бы за генерал-майор. Был ли Вяземский во второй половине жизни таким уж ретроградом, каким его изображают некоторые демократические критики? Конечно, ему была противна усиливающаяся власть денег, разгул плебейской наглости. Я думаю, от теперешней действительности Петра Андреевича тоже основательно тошнило бы. Когда процветали, например, такие люди, как Фадей Булгарин, который ухватил что-то главное и, так сказать, смог стать, по теперешнему говоря, почти бизнесменом. Так вот, о Булгарине многие из них написали стихи. Ну, лучше всего, пожалуй, вот эта эпиграмма. «К усопшим льнет, как червь, фиглярин неотвязный. В живых ни одного он друга не найдет. Зато, когда из лиц почетных кто умрет, клеймит он прах его своей дружбой грязной. Так что же, тут расчет, он с прибылью двойной. Презрение от живых на мертвых вымещает. И чтоб нажить друзей, как Чичиков другой, он души мертвые скупает». Что тут имеется в виду, если вы Тынянова читали «Смерть Вазир Мухтара»? Булгарин был близок к Грибоедову, и он очень часто, так сказать, об этом потом говорил и писал в различных мемуарах, что Бог его удостоил чести, так сказать, быть приятелем Грибоедова. Александр II отнесся к Вяземскому много лучше, чем его отец. Он сразу в 1855 году, а в этом году что случилось? В этом году Николай I умер, и Александр II вошел на престол. Он назначил его товарищем министра народного просвещения. Товарищем по-тогдашнему значило заместителем. И подчинил ему цензурное ведомство. Про цензуру всегда у нас на Руси говорили: ах, цензор, ой, какой ужас. Многие просвещенные люди, будучи на этой должности, как раз старались сделать для литературы доброе. Я много перекопал всяких мемуаров о Вяземском. Нигде никто ни слова не говорит, которое бы порочило его как-то на этом посту. Он пробыл на нем 3 года. До самой смерти он был сенатором, членом Государственного совета, обершенком двора, имел свободный доступ в домашнее окружение Александра II. что такое обершенк, такой придворный чин, который означает придворный виночерпий. Но это не значит, что он стоял с половником за столом начальником Александра II и разливал гостям там что-нибудь там спиртное. Он был руководителем этого ведомства чисто формально. Кому разливать было, там придворных лакеев целый штат был. Но последние 20 лет он хворает, больше живет за границей и в государственных делах особенного участия не принимает. Несколько лет тому назад бюллетень «Новые книги» обещал нам, что выйдет увесистый том записных книжек Петра Андреевича Вяземского. Цена была обозначена совершенно смехотворная, десятка, не 1000 рублей. Сейчас трудно представить, что эта книга столько может стоить. А раньше по разным соображениям не могли выйти записные книжки Вяземского, а теперь деньги, увы, так и не вышла эта книжка. Я знаю записные книжки Вяземского по изданиям 90-х годов прошлого столетия. Он был умнейшим человеком, и там рассыпано много блестящих замечаний. В них проступает усталый, мудрый человек, однако не утративший своего остроумия и блеска. А старость его была унылой. От нее ведь не спасают ни богатства, ни чины. Окружающая литература знать его не хотела, его время прошло. Там уже в это время царили писатели, близкие к народничеству, к Некрасову, там, допустим, и ко всем прочим. Какой-то там князь, который в начале века писал стихи. Он сам прекрасно понимал себе цену. Вот я тоже по возрасту, хотя еще далек от князя Вяземского в его последние годы, но очень люблю вспоминать вот эти его грустные стихи. «Жизнь наша в старости – изношенный халат». И совестно носить его, и жаль оставить. Мы с ним давно сжились, давно, как с братом брат. Нельзя нас починить и заново исправить. Как мы состарились, состарился и он. В лохмотьях наша жизнь, и он в лохмотьях тоже. Чернилами он весь расписан, окроплен. Но эти пятна нам узоров всех дороже. В них отпрыски пера, которому в одни мы светлой радости и облачной печали свои все помыслы, все таинства свои, всю исповедь, всю быль свою передавали. На жизни также есть минувшего следы, записаны на ней и жалобы, и пени, и на нее легла тень скорби и беды, но прелесть грустная таится в этой тени. В ней есть предание, в ней отзыв наш родной, сердечной памятью еще живет в утрате, и утро свежее, и полдня блеск и зной припоминаем мы и при дневном закате. Еще люблю подчас жизнь старую свою, с ее ущербами и грустным поворотом. И как боец свой плащ, простреленный в бою, я холю свой халат с любовью и почетом. У них с Верой Федоровной было 7 детей. Тогда вообще была мода у дворян огромное семейство заводить. Они почти все умерли молодыми. Один только Павел Петрович прожил довольно долго. Это тот самый, которому Пушкин посвящал: «Душа моя, Павел, держись моих правил. Делай то-то, не делай того-то, кажись, все ясно, прощай, мой прекрасный». Но вот эти стихи посвящены Павлу Вяземскому. Он был великолепным мистификатором, Павел Вяземский. Сочинил мемуары некой француженки Омер де Гель, приписав ей роман с Лермонтовым. И некоторые принимали это все за чистую монету. Все эти мемуары липа. От первой до последней буквы все написано Павлом Вяземским. Он тоже умер в 888 году, через 2 года после смерти матери. То есть родителей он все-таки пережил. Увы, во многом понимаешь и такие сенилия Вяземского. Сенилия – это, знаете, у Тургенева стихотворение в прозе, такой подзаголовок носит, старческий. Так вот, стихотворение «Сенилия». «Зачем вы дни?» – сказал поэт. А я спрошу, зачем вы ночи? Зачем ваш мрак сгоняет свет и занавешивает очи? И наша жизнь так коротка, и время быстро годы косит, а сон из этого клочка едва ли не треть еще уносит. Счастливцу сон, он у него часы блаженства похищает, а на лету и без того он их так мало насчитает. Счастливцу сон разрыв совсем, чем сердце радостью дышало, как мертвый, слеп он, глух и нем, души как будто не бывало. Смерть называют вечным сном, а в здешнем временно мертвеем. Зачем нам спать, когда потом мы вдоволь выспаться успеем? Когда б со счастьем был знаком, о, как бы сон я ненавидел, на клад мой, на святыню в нем я посягателя бы видел. Страдальцу сон же не с руки, средь тяжких дум, средь грозных мраков, на одр недуга и тоски не сыплет он прохладных маков. Весь мутный ил, которым дни заволокли родник душевный, из благ обломки их одни, разбитые волною гневной, всплывает все со дна души в тоске бессонницы печальной, когда в таинственной тиши, как будто отзыв погребальный, несется с башни бой часов, и мне в тревогу и смущение шум собственных моих шагов и сердце каждое биение. Ум весь в огне, без сна горят неосвежаемые очи, злость и тоска меня томят, и вопию, зачем вы ночи? А чьи стихи, зачем вы дни? Помните?
Я их, кажется, даже в прошлый раз читал, Баратынского.
Умер он в Баден-Бадене в 1878 году. Слава Богу, не дожив до бессмысленного и зверского убийства Александра II. Долгое время о нем вспоминали разве что в связи с Пушкиным. Но это был поэт, если не первого ряда, то все же настоящий. Человек мудрый, просвещенный, оставивший значительный след в истории русской культуры.